Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы затронуть тему связи человека с находящимися при нем духами. И также тему, каким образом Господь управляет человеком, человеческим сознанием через вот этих находящихся при нем духов. Мы эту тему как бы затрагивали неоднократно, но там есть что копать и копать. Итак, вот что на эту тему было сказано в латинском слове. При каждом человеке есть добрые духи и злые. Посредством добрых духов человек соединяется с небесами, а посредством злых с адом. Эти духи находятся в мире духов, место которого между небесами и адом. Когда эти духи приходят к человеку, они входят во всю его память и затем во все его мышление. Злые духи входят в те принадлежности его памяти и мышления, которые относятся ко злу, а добрые духи в те принадлежности, которые относятся к добру. Духи нисколько не знают, что они находятся при человеке. Но когда они у него, они думают, что все находящееся в его памяти и мысли принадлежит им. Самого же человека они не видят, потому что предметы, видимые в свете нашего солнца, сокрыты от их зрения. Величайшая забота прилагается Господом о том, чтобы духи не знали, что они находятся при человеке. Если бы они это знали, то стали бы говорить с ним. И тогда злые духи погубили бы его, потому что злые духи по соединению с адом ничего большего не желают, как погубить человека, не только относительно его души, то есть веры и любви, но даже и относительно тела. Иное дело, когда они не говорят с человеком. Тогда они не знают, что они у него заимствуют и свои мысли, и предмет своих разговоров, находясь в том убеждении, что это их собственное. А каждый уважает и любит то, что называет своим. То есть духи заимствуют у человека принадлежности своего мышления и, соответственно, принадлежности своей речи. Это будет показано еще дальше. Духи входят в его память. Но они не входят не во все. Чем отличается, в частности, использование памяти человеком и использование памяти духом? Человек входит во всю, использует всю свою память. Дух же использует только ту память, которая сродственна ему самому. Он может входить в человека только в определенную часть его памяти. Духи, сообщающиеся с адом, присоединяются к человеку по той причине, что человек рождается во зле всякого рода, и что первоначальная жизнь его преисполнена зла. Если бы духи, подобные ему самому, не присоединялись бы к нему, то он не мог бы жить и не мог бы даже удерживаться от своего зла и возрождаться. Поэтому собственная жизнь его поддерживается в нем исключительно злыми духами. А добрыми духами он удерживается от нее. Вследствие действия тех и других он находится в равновесии. И это равновесие дает ему свободу. То есть он может отклоняться от зла и склоняться ко благу. И благо может водвориться в нем, что никак не могло бы статься, если бы он не был свободен. Свободным же он не может быть, если духи не действуют на него с одной стороны из ада, а с другой с небес, если сам он не находится посредине. Мне было также показано, что жизнь человека настолько, насколько она в нем по наследству от себя самого, было бы ничто, если бы ему не дозволено было бы быть во зле, если бы он не был бы свободен, что нельзя принудить человека к добру, и что сделанное по принуждению не остается, но что добро, которое человек делает в свободном состоянии, водворяется в его воле и становится как бы его собственным, и что по этим-то причинам человек и сообщается с небесами и с адом. Итак, человек по своей собственной жизни одно сплошное зло. Вот это вот стоит осознать очень четко. То есть обычно люди думают, что в их жизни есть что-то доброе или что-то хорошее, есть что-то злое, и что их жизнь — это когда они то сделают злое, то сделают доброе. А тут очень четко сказано, что вся собственная жизнь человека – это одно сплошное зло. Почему? Потому что жизнь человека – это его волительная. Волительная же человек после падения – это зло в каждой малейшей своей частице. То есть общее набитие небес, проходя сквозь волительного человека – обращается во зло в каждой малейшей детали. Вот сказано, что собственная жизнь человека происходит от злых духов. Добрыми же, добрые не живут в нем, добрыми он от нее, от злой жизни воздерживается. Вот вспомните, первое благолюбие – это прекращение творения зла, как греха перед Господа. То есть ангелы, которые действуют в человеческом сознании, вернее, добрые ангелы через добрых духов, они тем или иным способом воздерживают его от зла. Способы могут быть самые разные. Например, его могут воздерживать через опасения, через боязнь. Например, человек боится наказания за зло и поэтому от него воздерживается. Но это в нем действуют добрые духи. Почему? Потому что сам по себе человек, если бы он действовал по своему волительному. Вот смотрите, человек, когда находится в состоянии алкогольного опьянения под наркотиками, то есть когда у него рассудочное ослаблено, то он совершает зло, даже не думая ни о каком наказании. Вот ему захотелось, он пошел, его сделал. Почему? Потому что тогда добрые духи не могут его воздерживать. Если же у человека в рассудочном укоренены какие-либо принципы, скажем, вот мама ему с детства говорила, там, красть нехорошо, обманывать нехорошо, друзей предавать нехорошо, добрые духи действуют через эти принципы, они его воздерживают. Вот даже в преступниках вот эти понятия, ну, как они это называют? Ну, говорят, что, мол, это по понятиям. Вот их понятия, то есть преступники, которые верят, вот мафия, например. Вот у мафии Они могут быть недовольны своим этим крестным отцом, но он у них крестный отец. И они не будут под него копаться, убивать. Да. Опять же, вот в тюрьме считается, красть у своих – это крестьянничество. За это преследуют. Да. И кто-то воздерживается из этим, как же у своих же украсть, ну это же свои пацаны. А это на самом деле в них действуют ангелы только через эти принципы. Но вот все эти виды воздержания, они не делают человека добрее. Просто это большая разница, воздерживание от зла и становление добрым. И духовным они его не делают, потому что когда, например, там в тюрьме один уголовник воздерживается от кражи у другого уголовника, даже из принципов, что, мол, у своих красть нехорошо, он этого не становится духовным. Это чисто материальные причины, через которые ангелы его воздерживают от делания зла. Единственный шанс, когда появляется у человека стать духовным, когда у него принципы начинают через священное писание связывать его с высшим принципом, то есть с Господом или с каким-либо, вот как у мусульман, с Аллахом, у каких-нибудь там буддистов, ламаистов, с Буддой. То есть, когда у него есть высший принцип, выходящий за пределы материального мира, вот через это ангелы могут его не только воздерживать от делания зла, но в этом воздерживании ему может прививаться и что-либо духовное. Вот Господь говорит, без меня не можете ничего творить. Это правильно в обоих смыслах. И в том смысле, что человек без действования божественного наития через его волительное не может делать даже зла. А действие это осуществляется через как общее наитие, так и через частное наитие, через вот этих вот духов. Мы потом немного подробнее поговорим, в чем разница. Но когда человек начинает прекращать делать зло, которое запрещено в Священном Писании, потому что это запрещено Господом, или запрещено Аллахом, или запрещено Буддой, или запрещено там Вишну, вот только тогда в нем начинает появляться возможность прививать некий внутренний базис, в котором затем может упокаиваться вещи духовные и небесные.
Когда спрашивали, за кого почитают меня люди, вот это вот ученику, да? Ну, ученику спрашивал Иисус, за кого почитают меня люди? Ну, если Бог и где ко мне почтение.
Ну вот, как только человек начинает почитать что-либо за божественное, Господь дает слово. И в этом вот христианам, этому иудеям было дано слово Ветхого Завета. Христиане, у них есть слово Ветхого и Нового Завета. У людей Новой Церкви это слово в его полноте, то есть троичное слово, три завета. У мусульман есть их мусульманское слово, Коран. У индуистов их вот есть индийское, у буддистов есть их сутры. И везде проявляется вот некая идея божественности. И вот когда человек воздерживается, исходя из этой божественности, вот только тогда он может не только быть воздерживаем от зла, но в нем может быть прививаться что-либо от благолюбия, то есть духовной любви к доброму. Но это была духовная любовь к доброму, как мы знаем, появилась только после Господнего прославления. Потому что до прославления тоже были религии, была древняя церковь и так далее. Но благолюбие не прививалось. Создавалась база, в которую потом при Господнем пришествии к духам, которые по себе были адские, потому что после падения человечества собственная жизнь всякого человека, всех пророков, всех там Будда, пророки иудейской церкви, какие угодно, там индийские жрецы, египетские жрецы, у них было зло, их собственная жизнь была злом от первого и до последней их малейшей частности. Но внешняя форма этой жизни, так как они навеивались древнейшими небесами через воздействие в их рассудочное, отделенное от их волительного, вот эти внешние формы, если они в них пребывали, они создавали тот базис, который Господом после его прославления в том мире, при страшном суде над древней церковью, могло быть укоренено духовная любовь к доброму или же благолюбие, которым Господь входил в их сознание. А после этого уже во всех церквах, которые существовали после Господнего пришествия и в религиях, доброе укореняется и непосредственно в жизни в мире. Вот в этом разница. В древнейшей церкви люди готовились к тому, что, может быть, им это укоренится после Господнего пришествия, когда они уже долгое количество времени или состояний, скажем так, пробыли в том мире. А у нас это может прививаться непосредственно, пока мы находимся в жизни телесной. Вот в этом заключается спасение и огромное преимущество в жизни, в эпохах, следующих в мире материальном после Господнего пришествия. Вот. И далее латинское слово нам разъясняет более подробно, в чем заключается сообщение духов, находящихся с человеком в мире духовном. Вот пишет латинское слово. Я скажу также, в чем состоит сообщение небес с добрыми духами и сообщение ада со злыми. И затем, в чем состоит соединение небес и ада с человеком. Все духи, находящиеся в мире духов, сообщаются или же с небесами, или же с адом. Злые духи с адом, а добрые с небесами. Все небеса состоят из обществ, ад также. Каждый дух принадлежит какому-либо обществу, и живет его наитием, действуя таким образом заодно с этим обществом. Вот почему человек, соединяясь с духами, соединяется также с небесами или же с адом, и даже с тем обществом небес или ада, в котором он находится по своему чувству или же по своей любви. Ибо, как известно, все небесные общества разделяются, смотря по любви к доброму и к истине, а все общества в аду, смотря по любви ко злу и ко лжи. Два духа, присоединенные к человеку, обеспечивают ему соединение с адом, и два ангела, находящиеся при нем, обеспечивают ему соединение с небом. И без такого сообщения с небом и адом человек не мог бы жить и единого момента. И если бы такое сообщение было бы отнято, то человек тут же упал бы столь же мертвым, как чурбан, ибо таким образом было бы у него отъято сообщение с первым сущим или же с Господом. Это также мне было показано многочисленным опытом. Духи, находящиеся при мне, были несколько отдалены, и по мере их отдаления я начал как бы совершенно истаивать. И действительно мог бы исчезнуть совершенно, если бы они не были бы отправлены назад. Духов, при нем находящихся, человек не может видеть иначе, как лишь посредством взора человека внутреннего. Ибо лишь он и приспособен для такого рода видения. Но взор этот не открываем у человека, пока он пребывает в мире, по весьма многочисленным причинам. То есть, вот тут говорится, что при каждом человеке есть хотя бы два духа адских и два духа небесных. Причем духи адские обретаются в его волительном, а духи небесные в его рассудочном, в той части, в которой действуют законы анализа и синтеза. Потому что вот эти законы в рассудочном у человека представительствуют воздействие небесное. И когда говорится два духа, то эти духи, они как бы являются представителями множества. Вот как было сказано выше, что эти духи связаны с целыми миллиардами сообществ, адских или же сообществ небесных. То есть, по сути, духа как бы два, но через них, и причем два это не численное, а представительное. Вот это важно понимать. Когда мы читаем латинское слово, и тут сказано два, мы думаем о два численных, то есть по материальному. А на самом деле латинское слово написано соответствием. Тут определяется качество присутствия духов при человеке, а не их буквальное материальное количество, потому что присутствие духов нематериально. Определяется, то есть два это как нечто минимальное. То есть человек это как бы минимальная степень божественного порядка, самое последнее.
Это как единство борьбы противоположности, что-то такое, да?
Тут имеется в виду, что качество присутствия неба и качество присутствия ада при человеке определяется через минимальность. Каждый человек является как бы клеточкой большого человека неба, как бы самой минимальной его частью.
Это два духа, это как одна сфера получается.
Да, это качество этой сферы. То есть...
атмосфера такая, пребывание, да?
Нет, не просто атмосфера, действительно при нем присутствуют духи. Каждое чувство человека – это дух. То есть познание памяти сами по себе не действует в человеке. Но когда в человеке появляется чувство, побуждение к какому-либо действию, оно действует через какие-либо познания его памяти, находящиеся там.
Вот это что, все зависит от побуждения духов.
Да. Вот именно побуждение духов даруют жизнь действиям человеческим. Они его побуждают совершить какое-либо действие, и каждое действие – это побуждение, воплощенное в формы внешние, представительствующие, находящиеся как бы вне его сознания. Мы знаем, что вне человека не находится ничего. Человек – это его сознание.
Еще этот один момент, извините. Вот эти вот побуждения, почему они происходят? Если откроется, то тогда человек умрет, получается, как вот вы говорите, что...
Ну, вот тут описано, что если...
Не открывается все. Почему?
Почему он не видит?
Нет, почему побуждение вот духов производится у злых?
Потому что не будет жизни никакого человека. В нем нет ни одного хорошего побуждения.
Не, ну понятно, но так все равно... Побуждение духа производится вот чего-то, ну, вот злого больше, чем доброго.
Вообще нет никакого доброго. Только злое. То есть, собственно, вот как было сказано, собственная жизнь человека – это одно сплошное зло.
Нет, побуждение духа производится, вот воспользуется.
Да.
Злых вот больше побуждения получается, а добрых меньше.
Нет, в нем вообще нет побуждения добрых духов. В нем есть только воздерживание от побуждений злых духов, которое идет через его рассудочную часть.
А почему так происходит?
Потому что его, вот было сказано, что собственная жизнь человека – одно сплошное зло. Потому что волительное человека – одно сплошное зло. Какое бы в него ни пришло наитие божественной жизни, оно воплощается только в злые побуждения. Пока в нем нет религиозного мотива, воздерживание его происходит, то есть единственное доброе, что в нем от ангелов, это воздерживание от его собственных побуждений. Но даже в религиозных мотивах первоначальное воздерживание, оно тоже недоброе. Когда человек входит в религию, он входит опять же из боязни. Из боязни посмертного возмездия. Вот это по Мешкому. Первое религиозное появляется тогда, когда человек начинает опасаться преисподней. Когда до него доходит, что все, что... Когда он начинает верить в то, что, во-первых, существует мир духовный. Во-вторых, что в нем есть преисподняя. И в-третьих, что если он будет жить так, как он живет, то он в эту преисподнюю попадет.
Но все равно это же открывает Господь сам. Даже ничего нету такого, что...
Не, ну воздержай, правильно, это Господь открывает в его рассудочной части, но не из его собственного, а из его слова, которое для человека выступает как нечто внешнее. То есть почему, вот, кстати, нашего человека рассудочная часть отделена от его волительной части? Волительная часть – это его собственная. А Господь может действовать в его рассудочной части, как в своем собственном, потому что она от него отделена. Она находится в нем, но она не является полностью его собственным. Это как бы, ну вот скажем, вот есть у человека собственная квартира, а в эту квартиру на субподряде вселился жилец. И он живет в квартире у человека, но этот жилец не принадлежит человеку. Он только в него, вот, ну вот как раньше в коммуналку вселяли там кого-то, да? В чей-то вот человека была квартира, а ему распоряжением облисполкома вселили там какого-нибудь там чекиста, которого негде жить, вот он будет жить у него дома и попробует этот человека, чекиста, тронуть. Но он живет на том, что человек считает своей собственностью, что по закону типа была его собственностью до переворота. Но этот, он живет в его квартире, хотя он не принадлежит ни к его семье, ни к его собственности. Это нечто чужое. Вот так вот и Господь в сознании у человека. Это нечто совершенно ему чуждое, но что он должен терпеть по определенным обстоятельствам.
Что это временно, в принципе. Чтобы не поддаваться на вот это вот.
Не, но он должен терпеть. Он терпит. Почему он терпит вообще эти рассудочные побуждения? Опять же, из боязни. Он, вот я уже говорил, что вот почему человек терпит вразумление. Потому что в нем есть боязнь повреждения своего собственного. Вот когда вселяли ему насильно ордером жильца, он бы его выкинул, но он боялся.
Так и обстоятельства в жизни.
Да.
Ты в автобусе едешь, ты не можешь на выходу выпрыгнуть, а вот вокруг люди,
да.
И ты как бы, ну, это вот как, такое, как фрагментально, а там больше имеется в виду, тогда за квартиру.
И поэтому, более того, если от человека отнять злые побуждения его волительного, то есть если духи отойдут и перестанут его оживотворять, вот тут четко в латинском слове было описано, человек просто рассеется, он исчезнет, он распадется. И ему не поможет то, что общее наитие будет продолжать, вот смотрите, человек принимает наитие в свое собственное. Вот сердце, легкие, все органы, формирование тела, все это происходит, вот это все представительности по соответствиям общего наития небес. Но они реализуются через вот этих вот двух духов, через вот это вот частное присутствие, или же наитие частное. И если это наитие частное исчезает, человек исчезает со всем своим телом, печенками, сердцем, легкими, волосами, и внутреннее его сознание распадается. На самом деле нам кажется, что мы сознание, обитающее в теле. Нам кажется, что наше тело это нечто реально существующее, а сознание это нечто вторичное в этом теле.
Это взаимоскрепляющие связи.
А все совсем наоборот. Первично сознание, а наша телесная, наша внешняя реальность существует только потому, что существует наше сознание, которое задается вот этими вот двумя духами, которые при нас представительствуют все адские сообщества в минимальной форме. И уже от их собственного восприятия и является то, что мы воспринимаем как свое органическое тело, как окружающее это тело предметная реальность со всеми его тремя царствами, минеральным, растительным и животным. Стоит исчезнуть вот этой минимальности представительности духов в нашем сознании, адских духов, как вся наша реальность вместе с нами исчезнет. И вот это Сведенбургу было показано непосредственным опытом. И дальше он описывает механизм того, как это происходит. Почему это происходит? Дело же обстоит следующим образом. От Господа через мир духовный в представительности мира материального существует определенного рода общее наитие, а также и наитие частное. Общее наитие во все пребывающее в порядке, Частное же найти в то, что пребывает вне порядка. Животное всякого рода пребывает в порядке их природы, и поэтому в них существует наитие общее. То, что они пребывают в порядке, свойственном их природе, очевидно уже из того, что они рождаемы во все свои свойственности и не имеют ни малейшей надобности во введение в оное посредством какого-либо наставления. Но вот люди не пребывают в порядке своей человеческой природы, ни в каком-либо законе порядка. И посему они получают наитие частное, то есть с ними обретаются внутренние те ангелы и духи, посредством которых это наитие в них не сходит. И если б он их не было бы при человека, то они, люди, ринулись бы во взлобности всякого рода и погрузились бы моментально в самые глубины преисподней. Посредством оных духов и ангелов человек и содержим под покровительством и управлением Господним. Порядок, в который человек был сотворен изначально, заключается в том, чтобы он любил бы ближнего, как самого себя, и даже более, чем самого себя, как поступают ангелы. Но человек любит лишь самого себя и мир, и ненавидит ближнего, исключая лишь те обстоятельства, в которых тот или же ближний подчиняется его принуждениям и стремлениям к мирским обладаниям. И поскольку актуальная жизнь человека совершенно противоположна порядку небесному, то он поэтому и управляем Господом посредством отдельных духов и ангелов. Общим наитием человек управляется относительно того, что переходит из мысли и воли его в дело, то есть относительно слов и действий, ибо и те, и другие следуют законам естественного или же природного порядка, в отличие от духовного, вследствие чего духи, присоединенные к человеку, не имеют с ним ничего общего. Что же касается небес, соединения небес с родом человеческим, то сам Господь, согласно небесному порядку, наитствует на каждого человека, как на самое внутреннее, так и на последнее, внешнее в нем начало, располагая его таким образом к принятию небес и управляя последними в нем началами посредствами начал самых внутренних и в то же время самыми внутренними посредством последних, содержа через это в связи все принадлежащее человеку до самых малейших частностей. Это наитие Господне называется наитием непосредственным, или же общим, а то, которое совершаемо через духов, наитием посредственным или же частным, и получает начало свое от первого. Непосредственное наитие, то есть принадлежащее самому Господу, исходит от его божественной человечности, проникает в волю человека, а через волю и разум его, нисходя таким образом во благо его, и через благо в истину, или же в любовь его, и через любовь в веру, но не обратно, не тем более в веру без любви, или же в истину без блага, или же в разум, который не исходит от воли. Это божественное наитие непрестанно, и только добрыми людьми приемлется во благо, дурными же оно или отвергнуто, или подавлено, или искажено, вследствие чего и жизнь их во зле, что в духовном смысле равняется смерти. То есть, смотрите, давайте разберем сейчас это подробно. Итак, вот, ключ заключается здесь, в этой фразе, что непосредственное гноитие Господне – это то, которое совершается через духов, наитием посредственным или же частным, и получает свое начало от первого или же непосредственного наития. То есть наитие частное через духов, оно вторично. Наитие общее, оно первично. Что это значит? Вот смотрите, когда Господь создает свое творение, Он сначала нисходит в последовательности нисходящей. Вот это вот есть общее наитие. То есть все, любое побуждение в человеке происходит от Господа. Имеется в виду суть этого побуждения. Вот мы с вами уже говорили, что в последовательности нисходящей от божественной человечности Господа исходит общий образ человека, абсолютно совершенный и абсолютно прекрасный. И этот образ как бы разделяется на частное наитие, частное влияние, частные струи, можно сказать, этого общего наития. Вот он входит в каждое человеческое сознание и стремится сформировать из множества вот этих влияний, как бы из различных людей, идеальное человеческое общество, в котором каждый человек любит ближнего, дает ему все, что он может дать, и благодеяние Господне приходит к человеку извне, как бы вот его ближнего, и изнутри через его действия по отношению к этому ближнему, когда он сам ему делает доброе. Вот все побуждения в человеке изначально добры. И когда человек создан совершенным, как это было до падения, то он воспринимает эти добрые побуждения, вот преадамиты воспринимали эти добрые побуждения от Господа в природное побуждение, и у них творилась совершенная природная реальность. Люди древнейшей церкви воспринимали их в небесное своего сознания, и поэтому их церковь была совершенно небесной реальностью, которая составляла единство с небесами небесными и было природным основанием. А небеса небесные были их душой, вот небеса были душой, а их природное было телом этого небесной души. А вот когда человек пал, то вот это наитие доброго, которое исходит от божественного человека,
они себя не сдерживали, у них было как естественный процесс.
Они не искажали, когда получали.
Не искажали, не
они это воплощали.
Сдерживали какие-то.
Да, да, да. Вот. Они воплощали, не, мы не сдерживаем, мы извращаем, вот это вот я сейчас скажу. Смотрите, вот когда они получали, вот тут в качестве примера приведено животное. Животное, вне зависимости от того, хорошие или неплохие, они свое наитие совершенно воплощают. Вот если животное хорошее, например, овца, она совершенно воплощает наитие в совершенную небесную форму. Если животное злое, например, волк, он совершенно воплощает наитие в злую форму. Просто он воплощение совершенное злого наития. Человек же должен быть воплощением совершенного человеческого наития. Вот как овца должна быть воплощением. Овца не может воплотить волка, потому что она по своей природе должна воплотить овечность. И человек по своей природе должен воплотить небесность ангельскую. Но дурными же найти это или отвергнуто, или подавлено, или искажено, вследствие чего их жизнь во зле, что в духовном смысле равняется смерти. То есть после падения, когда была извращена последняя степень восприятия, наитие приходит совершенное, а человек его превращает в адское. Это вот как если бы овца принимала наитие о вечности, а превращала ее в демонскую овцу волчьего характера, что невозможно. А вот в человеке это возможно, потому что в человеке, в отличие от овцы, есть свобода воли. Ибо человек – основание всякого порядка. Овца, волк зависят от человека.
Они... В одной ситуации, как овца...
Я извиняюсь, я просто не надо меня перебивать, когда хочу.
Все,
да.
Все, извините.
Когда овца получает наитие, любое животное получает наитие, оно является воплощением уже существующих человеческих чувств. Человек вот это вот есть то, где образуется все для дальнейшего существования внешних трех царств – минерального, растительного и животного. Поэтому животные являются совершенными воплощениями конкретных человеческих чувств. А вот качество этих чувств определяется в человеческом сознании. Если бы там не было злых чувств, то не было бы и волков, не было бы их воплощений. Были бы только овны, пасущиеся на прекрасных лугах и так далее. А человек, вот в человеке получается искажение. Вот, кстати, Иоанн Златоуст говорил, что через человека все творение мучается. Вот как оно мучается? Потому что человек, принимая совершенно вот это вот общее ныти, он его искажает. И если бы человек его принимал бы беспрепятственно, только как общее ныти, вот как сказано, он бы рванулся в самые глубины ада и превратился бы в страшного демона моментально. Как его удержать в каком-то человеческом обществе? Нужно найти частное. Вот, смотрите, отделяются духи, которые могут быть сдерживаемы. Вот создается мир духов. Вот в мире духов присутствует что? Равновесие. Там добрые духи могут сдерживать злых духов. А это воплощается в человеческом сознании так, словно в нем, в человеческом сознании, он сам себя через рассудочное сдерживает свои злые побуждения. И поэтому человек, вот первое человеческого сознания, это вот этот вот мир духов, в котором находятся добрые духи и духи злые. И собственное побуждение человека – это злые духи, а вот эти вот в его рассудочном представители – это добрые духи, через которых небеса влияют на его сознание. Но вот это называется частное ныти. Но это частное ныти происходит из общего нытия. Частное нытие возникает в процессе последовательности восходящей. То есть, когда формируется отдельная человеческая индивидуальность. Вот если человек чистый, то нет необходимости отделять в последовательности восходящей общее нытие в какое-либо частное нытие. Тогда он управляется общим нытием. В последовательности восходящей возникает его частное бытие, как отражение этого зеркального, этого же общего наития, только уже как бы в восходящей последовательности. А тут, если бы оно воплотилось, это была бы восходящая последовательность демонского и адского. Поэтому в нем рассудочная часть отделена. И возникает частное наитие через вот эту отделенность. Появляется, вот где наступает равновесие в человека, не в его волительной части, а в его рассудочной части. В рассудочную часть действует одновременно его собственное волительное, которое хочет превратить его рассудок в рассудок адский. И туда же со стороны как бы из общего нытия небесного, а смотрите, вот этим общим нытием небесным, в нем формируется что? То, что в нем представительствуют небеса, вот тело, легкие, сердце, желудок, почки, мускулы, все это представительствует наитие общее. Но если бы оно шло по законам общего же наития, то все в нем, легкие были бы адские, сердце было бы адское, почки были бы адские. А это сдерживается тем, что ангелы этому наитию не дают воплотиться. И они воплощают его в тело, которое, хотя и болезненное, в нем несовершенные легкие, несовершенные почки, несовершенное сердце, подверженное всяким сбоям, болезням и так далее. Даже с юности дети рождаются с пороками всякого рода. Вот, это, вот эти пороки, эти болезненные склонности и так далее, это все представительствует то, во что человек бы превратился, если бы не было установлено вот этого равновесия. То есть влияние внешних форм, которое позволяет поддерживать его органы, хоть и несовершенно, но все же более-менее человечески функционирующими. Что представительствует по соответствиям вот это равновесие и сохранение в нем человеческого общества через сдерживание ангелами и злых духов в нем, чтобы они не бросились в самые глубины ада, а сохраняли бы какое-то внешнее подобие чувств человеческих. И действовали таким образом в его жизни деяниями, которые сохраняют образ человеческий, жизнью, в котором есть, ну, если не мораль, то хотя бы воровские понятия. Все равно это человеческое, потому что в аду никаких понятий нет. Там каждый грызет другого, как только может, и каждый сдерживает другого только насилием, страхом и запугиванием, и ничем другим. А тут в мире даже воры, преступники, негодяи внешне в своих социальных действиях, в своих моральных действиях, семейных действиях все же сохраняют какое-то подобие человеческого. И вот таким образом частный порядок формируется как нечто вторичное от порядка общего, потому что само наличие духов в последней, в предпоследней степени творения в мире духов, это есть воплощение порядка общего. Они представительствуют по соответствиям все лежащие над ними раздельные степени. Но вот формы этого общего порядка, когда человек управляется отдельно вот какими-то духами и отдельно какими-то ангелами, и вот это называется частным порядком управления, вот эта вот форма, она создается в последовательности восходящей уже вторично из преобразования вот этого общего порядка. И как создается частность этого порядка? Вот мы говорим, есть общее наитие. Общее наитие, когда рождается в самом последней степени этого общего наития или же нисходящего порядка человеческая индивидуальность. Вот какая индивидуальность рождается в падшем человечестве, там, где управление начинается через частный порядок. Вот смотрите, к человеку присоединяются такие духи, каков он сам относительно чувств своих или же любви. Но добрые духи присоединяются к нему Господом, меж тем, как злые духи привлекаются самим человеком. Духи, находящиеся при человеке, меняются, смотря по изменению его чувств, вследствие чего в детстве не те духи при нем, что в отрочестве, и в юности не те духи, что в мужестве или в старости. В первом возрасте детства при нем находятся духи полные невинности, которые, следовательно, сообщаются с небесами невинности, то есть с третьими или же самыми внутренними небесами. Во втором возрасте детства или же отрочестве при нем духи, которым свойственна любовь к познанию и которые, следовательно, сообщаются с последними или же первыми небесами. В юношестве и мужестве при нем духи, которые по любви своей к истине и благу живут в разумении и поэтому сообщаются со средними или же вторыми небесами. Наконец, в старости при нем находятся духи, полные мудрости и невинности, которые, следовательно, сообщаются самыми внутренними или же третьими небесами. Такое присоединение, однако, совершается Господом только относительно тех, которые могут преобразоваться или же возродиться. С теми же, которые не могут ни преобразоваться, ни возродиться, бывает иначе. К ним также присоединяются добрые духи, чтобы они, сколь возможно, удерживались ими от зла. Но непосредственное их соединение только со злыми духами, сообщающимися с адом. И эти вот духи такие, как сам человек. Если, например, люди преданы любви к себе, корысти, мстительности или же прелюбодеянию, то при них духи с подобными свойствами. И духи эти, так сказать, обитают в недобрых чувствах человека. Чем менее добрые духи могут удерживать его от зла, тем более злые духи разжигают его. И чем больше их страсти царствуют в нем, тем более они привязываются к нему и не отступают от него. Таким-то образом злой человек соединяется с адом, а добрый с небесами. Вот смотрите, сказано, что в детстве при человеке находятся духи полные невинности, или же из самых внутренних небес. Вот понаблюдайте за детьми. Вот дитё, оно как ангел, гу-гу, вот всё и так далее. И вдруг в нём прорезается, вот ему что-то хочется, вот этот вопль дикий, движение, особенно когда оно уже чуть в нём сопь проснулось, что-то отнять, отобрать, ему что-то не дают, хочу, вот этот ангелочек превращается в что-то ревущее, кричащее, генерирующее. Как? Вот, к нему присоединяются духи самого его рождения, которые его волительное пытаются удержать и проявляют свойственное побуждение ангельские. Вот он, гу-гу, га-га. А адские духи пытаются его собственного, его личного, индивидуального волительного пытаются прорваться. И они это раздирают. И по мере того, как этот ребенок растет, как его собственное, личное укрепляется, оно все меньше проявляется, вот как в подростках, не постепенно эта детская невинность исчезает, и они становятся совершенно отвратительными в своих поступках. Все равно это детство еще пробивается, духи в них пытаются удерживают. Но вот это, и вот это знаменитый подростковый возраст, подростковые проблемы, это вот когда его окрепшая, заматеревшая сопь начинает все больше и больше подавлять у него и подчинять себе даже вот этих вот добрых духов, которые ему присоединены, чтобы удерживать его от его собственного, от его зла, то есть от любви к мирскому и к собственному ради самого собственного и мирского. И вот понаблюдайте, люди, негодяи, когда они постепенно становятся негодяями, как у них, вот посмотрите, вот этих старых алкоголичек, бомжей, которые там воруют на улицах и так далее. В них уже этого детского ничего не остается. Вот в старости, по идее, опять же, к человеку должны возвращаться эти духи невинности. Но посмотрите вот этого старого алкоголика, злобного, матюкающегося. С одной стороны, он ведет себя вроде как ребенок, правильно? Потому что к нему эти духи все-таки, они его пытаются удерживать. Но какой это ребенок? Это жуткое вот это лицо, это злоба в глазах, это поток мата непрерывного, кидание на окружающих, которое все реже и реже удается сдерживать этим духом. То есть до самого последнего момента. Вот тут сказано, что таких Господь пытается, он присоединяется добрыми духами, которые пытаются его удерживать, но они не становятся частью его собственного. Вот в чем происходит возрождение человека падшего, когда в нем, в его рассудочной части поселяется Господь, начинает действовать через его рассудочную часть, побуждает его сначала воздерживаться от злого, не через запугивание, не через боязнь, пусть даже и преисподней, а через боязнь совершить злое. Вот только тогда благолюбие начинает в человеку прививаться. И когда человек начинает бояться совершить злое ближнему, вот только тогда Господь может через него совершать ближнему доброе. Тогда он может начинать творить добрые дела ради самого добра, то есть не ожидая за это воздаяния ни здесь, ни в будущей жизни. И это не он действует, а это в нем Господь действует. И вот тут он должен признавать, что это не я действую, это во мне действует Господь. То есть, чтобы не смешивать, чтобы не есть плоть с кровью. То есть, чтобы не воровать у Господа его Господня. Вот тогда только в нем действует Господь. Но это именно Господь, а не в отличие от людей древнейшей церкви, его собственное волительное доброе действует. И вот тогда человек становится духовным ангелом и спасаем Господом через Его духовное царствие. И духи, опять же, как я говорил, присоединяются к человеку, к тому, что находится в его собственной памяти. Но и духи злые, и духи добрые действуют в человеке не из своей собственной памяти, это важно понимать, а из памяти самого же человека. Вот, смотрите, мы с вами это не раз уже обсуждали, но вот что об этом сказано в латинском слове. Хотя в латинском слове и говорится, что перейдя от одной жизни к другой, из одного мира в иной, человек как будто перешел только из одного места в другое, унося с собой все, что в нем было своего, человеческого, в такой мере, что никак нельзя сказать, чтобы человек после смерти своей, касающийся только земного тела его, что-либо утрачивал, и что при нем остается даже природная память его, и что он помнит все, что, живя на земле, слышал, видел, читал, чему учился, что думал с первого детства и до конца своей земной жизни, и что природные предметы, которые вообще не могут быть восстановлены в духовном мире, тем не менее покоятся в памяти его, как они покоятся и в человеке, когда он не думает о них, но что даже и эти предметы с соизволением Господним могут быть восстановлены в памяти духа. И, тем не менее, духи, находящиеся при человеке, как соединившиеся с небесами, так и соединяющиеся с адом, никогда не влияют на человека своей памятью и мыслями, потому что при влиянии их собственной мысли человек был бы убежден, что принадлежащее им есть его собственное. Тем не менее, однако же, через духов этих зарождается в человеке по наитию с небес всякое чувство, относящееся к любви, к благу и к истине, и по наитию из ада всякое чувство, относящееся к любви, ко злу и лжи. Таким образом, настолько, насколько чувство человека согласуется с наитием, настолько оно принимается им в мысль. Ибо внутренняя мысль человека совершенно согласна с его чувством или же любовью. Настолько же чувство его не согласуется, настолько и наитие не приемлется. Итак, если не мысль внушается человеку духами, а только любовь или же расположение ко благу или ко злу, то очевидно, что человеку предоставлен выбор, что он свободен и может, размышляя, принять добро и отвергнуть зло, зная из слова, что такое добро и что такое зло. То, что человек принимает мыслью по любви, усваивается им, но то, что он не принимает, не усваивается им. Поэтому, когда духи приходят к человеку, то они немедленно входят во все познания памяти человеческой, так, словно они принадлежат им самим. И если присутствует множество духов, то каждый из них входит в одни и те же познания памяти у человека. И каждый из них полагает, что эти познания их собственные. Подобного рода способность входить в познание природной памяти, человек вступает сразу же после своей чужой памяти, в познание чужой памяти, человек вступает сразу же после своей смерти в мире. По этой же причине, когда добрые духи приходят в небесное сообщество, то они могут тут же входить и обладать всей мудростью, свойственной этому сообществу. Ибо таково свойство сообщения сознания в мире духовном. И это невзирая на то, что в жизни телесной они не ведали совершенно ничего обо всем, что известно в сообществе небесном. Это происходит, если в мире они жили жизнью благолюбия, ибо доброму благолюбию свойственно присваивать себе все, относящееся к мудрости, ибо оно неощутимо впечатлено в собственно доброе, и именно вследствие этого они ведают как бы от себя самих те принадлежности мудрости, которые в жизни телесной были для них совершенно непостижимыми и непроизносимыми. То есть, смотрите, когда человек приходит в тот мир, он не пользуется в своем существовании собственной памятью, хотя она сохраняется в нем. Сохраняется как? Вот смотрите, для примера, когда мы в этом мире что-то делаем, мы не помним о том, что с нами было прежде, вот если мы увлечены каким-то делом. Но память в нас сохраняется. Вот вспомните, вот когда, скажем, человек садится, едет на машине, да, и переключает коробку передач. Вот когда он учится, ему нужно сознательно помнить, какую передачу включить при какой скорости. Он четко отслеживает скорость машины, вспоминает, вот когда он только сел учиться, какую передачу нужно включить. А потом, когда человек уже, это называется, вошло в его, называется, в рефлексию, вот он едет, рядом сидит какой-то собеседник, он с ним разговаривает, у него рука уже переключает память, он совершенно не думает, он не сообразует, вот машина поехала медленнее, нужно поставить меньшую скорость, поехала быстрее, поставить, это вообще идет на уровне какого-то внутреннего рефлекса. То есть вся природная память человека там становится рефлексами духа. Вот смотрите, человек может долго не ездить на машине, он пришел, он даже вроде не помнит. Он сел, рука сама вспомнила, какую педаль нажать, какую положить. Вот как действует дух. Он не вспоминает все, что с ним было, он действует памятью человека, к которому он пришел. Вот когда мы живем, в нас дух вошел в наши принадлежности памяти, и для него рефлексии жизни по чувствам – это его внутренние рефлексии, основанные на его собственном опыте, его памяти природной. Но при этом он живет нашей памятью. И вот смотрите, вот мы тут собрались, разговариваем, общаемся. В том мире духи, находящиеся при нас, тоже собрались, разговаривают, общаются, вот слушают проповедь. И они пользуются вот моей памятью, твоей памятью, твоей памятью. Каждый из них. И там есть реальность. Комната, в которой они собрались, в которой проводится богослужение. Но в нашей комнате у нас свои тела, свои стены, своя атмосфера. Там немного другое общее наитие. Поэтому там вот у нас просто такая арендованная комната, там, скорее всего, зала, исполненная представительность, вот именно церковь, храм в подлинном смысле этого слова. Проповедь там совершенно более внутренняя, мудрая. Восприятие ее более мудрое. Но у нас это идет параллельно. У них бы не было... Они обсуждают то, что записано вот здесь, на вот этих вот листках. Потому что оно вот в этой памяти, оно сейчас в памяти этого духа. Он находится во внутреннем этого памяти. Но не было бы этой памяти, у него не было бы внешней памяти, через которую могла бы прийти внутренняя. В духе, который находится в вас, они сейчас вот в вашу память входят через вербальное общение, то, что я читаю, они пользуются этой памятью, осмысливают это в вас. И это кажется как бы две реальности, но это на самом деле одна и та же реальность. То есть ее внутренняя и внешняя. Вот у нас, в нашей комнате, в нашем восприятии природном, это тело этой реальности, А у них это дух этой реальности. И это составляет единую реальность, в которой духи живут. Вот наша страна представляет, город представляет единую реальность, в которой живут все духи параллельной жизнью с нами. В зависимости от того, как мы будем менять свои познания памяти, будет меняться действие духов. Вот мы не можем изменить эту реальность. Она формируется через духов общим нытьем. Вот эти стены, эти книги, эта аппаратура, все возникает через духов, находящихся в нас. Но духи, действия духов зависят от того, какую реальность, вот дух, например, он не может войти в другие принадлежности памяти. Он будет только действовать в этих принадлежностях. Но что может сделать человек? Человек может поменять принадлежности своей памяти. Например, вот раньше он смотрел телевизор, бегал по кабакам, общался там в этих кабаках на какие-то скаберзные темы, ходил по улицам. А тут действием ангелов он, в его реальности появляется книга Божественного Слова. И он начинает все больше и больше сосредотачивать, вот что принадлежит человеку. Он может, в нем есть равновесие, он может выбрать, чего в его внешней реальности, то есть в его познаниях памяти будет больше. Он начинает меньше смотреть телевизор, меньше ходить по кабакам, меньше общаться на какие-то темы. Он начинает больше читать слово. Потом ему начинает становиться отвратительным уже этот телевизор, эти кабаки, эти газеты. А наоборот, он начинает все больше и больше любить слово. Духи, которые раньше приходили, входили в его память, скажем, посещение кабака, сейчас приходят, они вроде и входят, но в этом посещении кабака они начинают испытывать отвращение. Раньше он входил, и ему в кабаке было приятно, замечательно. А сейчас человек управляет духами. А духи живут в человеке. А человек сидит в кабаке, и ему как-то гнусно. Он вспоминает, вот он что-то читал в слове, там прекрасное, божественное. А тут эти алкаши сидят, ему что-то гнудят, матюки. А его уже от матюков тошнит. Но человека от матюков тошнит. И духа, который в него привык в нем жить, его тоже начинает тошнить от матюков. Но духу-то от матюков не хочется тошнить, потому что дух-то злой. Он, наоборот, хочет матюками радоваться. Вот смотрите, что дальше было сказано в латинском слове. Духи, пребывающие у человека, также входят во все его убежденности, каковы бы они ни были. Таковым образом они входят не только в человеческие убеждения относительно принадлежностей гражданских и моральных, но также и в духовные принадлежности, относящиеся к вере. Отсюда видно, что духи у тех, кто пребывают в ересях, в обманчивостях, в иллюзиях относительно истинности веры, а также и в ложностях, даже пребывают в этом самом без малейшего различия. Причина же этому тому та, что человек должен пребывать в свободе, не нарушаемой ничем, принадлежащим самому духу. То есть, если человек вошел в принадлежности веры, это начинает воздействовать. Вот в принадлежностях веры искренне находятся только ангелы, находящиеся при человеке. Но меняются его убежденности. Вот смотрите, откуда у человека, который вчера наслаждался кабаком, матюками, скаберностями, вот он по привычке еще туда пришел, но на него начинает воздействовать из другой области памяти ангел, меняет его убеждение. Он уже как бы его тянет, но в то же время его от этого потихоньку подташнивает. А духу-то, который привык этим наслаждаться со всем своим удовольствием, его от этого подташнивания начинает корежить. Вот вспомните, дух тогда уходит из этой принадлежности памяти. Человека уже в кабак перестает тянуть. Он не пошел, получил облегчение. Он не матюкнулся лишний раз, он получил облегчение. Его уже начинает радовать, что ему не хочется матюкаться. Его уже тошнит от матюкания у других людей. Уже больше в человеке область занимают вот эти вот духи небесные, и равновесие сместилось. Оно еще не исчезло. Вот смотрите, сказано, если человек не впустит доброго духа, то есть Господа в себя, то злой дух может вернуться и привести семь злейших. Потому что человек пока еще в мире, все еще находится вот в этом равновесии. Да, оно сместилось. Но тогда человек не просто должен отказаться от делания злого, а он должен полностью предаться деланию доброго. Тогда в него входят добрые духи, тогда в нем начинает действовать Господь, и злой дух не может вернуться. Если же человек входит в ложное убеждение относительно религии, то духи в нем приобретают ложное убеждение, и они тогда с ними как-то перевариваются. Каббатский дух, вот вы заметите, часто, ну вот в той же православной церкви, вот он пришел в церковь, он выучил относительно Господа, он за Господа уже готов морду всем набить, он убежден, что там, я знаю, русские это православные, он уже будет не просто бить морду всем, а только по православным резонам, только за Святую Русь и так далее. То есть его дух приобрел ложные религиозные убеждения. Но дух-то остался тот же, каббатский. То есть в него не вошло ничего христианского. Хотя он рассуждает внешне о Господе, ходит поклоняться иконкам. Но единственное, что в нем христианского стало, что теперь он морду бьет не за воблу и за бутылку, а за внешние слова о Господе, об иконах, о Руси святой и так далее. То есть каббатский дух остался тот же, но только поменял свои убежденности, потому что он действует из тех убежденностей, которые есть у человека. При этом вся его память в этом духе сохраняется. Более того, она может проявиться при определенных обстоятельствах. Вот вспомните, как в книге о небе и об аде описывается суд о человеке, который прикидывался невинным, что все не думали, что он невинный. Была вскрыта его память. И в образах, полностью во всех образах вернулось, как он отравил своего соседа. И все увидели. Но когда происходит такой внутренний суд, человек отрешается от жизни, от потока жизни в миром духовном. Вот так он туда пришел, он живет, а тут его как бы отвели в сторону, то есть он погрузился в внутренние масштабы. Тогда он живет своей прежней памятью, но он выпал из этого общего потока реальности мира духовного, он вошел в некую внутреннюю субреальность, в котором происходит над ним его индивидуальный суд. Но когда он живет в этой общей реальности, когда говорится, что люди продолжают свою жизнь так же, как они жили в мире, они убеждены, они действуют из памяти человека, и они убеждены, они связаны, вот говорится, что человек приходит в тот мир и встречает там своих родителей, например. И он их опознает. Как опознает? Вот так же рефлекторно, как человек, вот водитель опытный, переводит коробку передач. Он понимает, что это его родители. Он испытывает радость от встречи с ними. У него даже может пробудиться часть его памяти. Он вспомнит, что он был с ними в мире. Но эти родители, они в обычной жизни реальности мира духа, живут памятью тех людей, к которым он присоединен. И он живет памятью тех людей, к которым присоединен. Но так как люди, к которым он присоединен, по характеру соответствуют, то есть их часть памяти, к которым он присоединен, соответствует его характеру при жизни, то поэтому он ведет ту же жизнь и общается с теми же друзьями, чувствует тех же людей своими родителями, которых он это имел по материальным причинам в мире природной. До того, как он войдет в третью степень своего преобразования, когда он уже забывает своих родителей, не соответствующего ему супружеского партнера, друзей, готовясь войти в какой-либо ад или небеса, где у него родители, супруга или партнер, это супружеские, друзья, будут только в соответствии с его внутренними побуждениями, с их самым внутренним. И тогда вот он входит в, как, вот, как в небесное общество, он входит, помните? И тогда он чувствует тех, кто находится в этом небесном обществе, как своих братьев, сестер, родителей, друзей, и никакие прежние воспоминания о братьях, друзьях, сестрах там, и родителях ему не возвращаются, потому что он пользуется памятью этого общества единой, а в этом памяти совсем другие представления о родственных связях, ну, воспоминания, скажем так, реальные действия о родственных связях. Вот об этом Господни слова, что вы должны будете ради царства моего оставить там жену, отца, мать и так далее, и обретете в 1000 раз больше и лучше мать, отца, жен и так далее. То есть это фактически по соответствиям описывалось то, что происходит с человеком, когда он входит в свои небеса, с которыми он через ангелов, находящихся при нем, был связан при жизни в мире. Мы с вами продолжим обсуждение этой темы, я надеюсь, если даст Господь, в следующий раз, уже в более конкретном практическом приложении. На сегодня, я думаю, этого пока достаточно. Аминь. Я извиняюсь, что я прервал, но я просто когда...
Я не могу понимать мысль, чтобы в последующем потом воспринимать.
Но я сейчас постараюсь объяснить, когда я говорю, я слушаю определенное, и говорю не я. Нет, я просто слушаю то, что говорится во мне. А когда мы начинаем общаться, я начинаю говорить уже от самого себя. Я теряю вот это вот, ну, нытье.
Воспользуюсь, что маленькая аудитория, что никого нет, и я этот...
Ну, это лучше потом, вот сейчас.
Ну, понятно, да.
Ну, а вот сейчас можно вопрос.
Ну, вот тут вот последнее, что вопрос. Это вот, что человек уже как бы забывает там тех родственников, те обстоятельства, которые с ним были. Это вот я, когда Господь говорит, я твоих грехов не помяну больше. Mm-hmm. Это имеется в виду, вот он не то, что он как, говорит, я забуду вообще, ну вот... Само слово.
Это человек забудет, а не Господь.
Это Господь ему не напомнит в его памяти.
Ну, да,
да.
Вот само слово, вот это имеет значение, что говорит, я за хребет брошу и больше не помяну твоих грехов. Но это не значит, что они как бы куда-то исчезли, имеется в виду это, а вот я их не помяну, вот как раз.
Они уснули, они никогда не вспомнили.
Ну, вот эта вот ситуация.
На самом деле это как бы исключительно важно для понимания того вообще, что такое тот мир, как вот механизмы преобразования и каков этот мир. То есть духи живут нами, но через нас Господь управляет духами. То есть Он определяет, какая область памяти будет в нас расширяться, какая сужаться, какая засыпать. Вот через это происходит спасение человека. То есть изменение качества структуры его памяти внутренней природной, а инструмент этого изменения – что? Божественное слово. Вот почему говорится, что человек возрождаем современный через рассудочную часть. И вот в этой рассудочной части засевается новая воля, которая принадлежит только Господу. Потому что вот я говорю, что вот если бы и личная рассудочная часть возникает в человеке от действия его собственной волительной части. А его собственная волительная часть одно сплошное зло. Там не нашлось бы места не то что слову, но вообще ничему хорошему. И оно превратилось просто сразу в адское рассудочное. А вот Господь вселяет жильца, вот как при советской власти, там, губком вселял человеку какого-нибудь чекиста, чтобы он...
Ну, ведомственный, как бы,
да, да. Ну, вот жил какой-то там, ну, да, человек, у него был свой домик до революции. А потом власть, пришла власть, у него есть чекисты, чиновник советский, которого... Где жить? А вот в этот дом. Вот он, да, вселится и попробует человек возразить.
Советы приняли решение.
Да.
Но это представительствует по соответствию, вот именно вот такое изменение внутреннего сознания.
Тут вот еще одна ситуация, понимаете, вот в одной ситуации, как бы, ну, вот, да, слово Божье, оно как бы бесследно не проходит, вот, и как бы свое, ну, идет научение и все, потому что в одной ситуации, в другой раз, вот, проходит обличение, а в другой вот не приходит обличение, ну вот, чтобы как бы, ну, делать зло там. Ну, оно как бы в разной форме происходит, там, отстаивать там как бы свою правду там, или, ну, как, ну, вот в таком мере. А в другой мере вот чего-то дух приходит, вот обличает, и ты, допустим, вот не можешь делать. Вот на память приходит слова какие-то, и имеет свою силу, чтобы сдерживать. А вот другой ситуации нет. Вот, как вот, что вот духи, как вот, это вот зависит именно от меня или не зависит степени, или это обратно относительно все?
Ну, это взаимосвязь.
Это когда вот вы сказали, что вот, ну, человек, ну, впускает или допускает вот злых духов, ну, вот,
Это зависит от степени равновесия. Смотрите, когда у человека нет, он еще не преобразован, тем более не возрожден, то на слова облегчения он будет только отвечать глупым смехом. Ну вот скажи там человеку, который вот, выйди на улицу, скажи, вот что ты делаешь. Да даже ребенку говоришь, не надо этого делать своему. Он у тебя и там глупый папаша, а мне вот хочется, я буду этого делать. А когда в человеке постепенно Господом укореняется любовь к доброму ради самого доброго, то когда в нем внутренний голос говорит, это плохо, то есть появляется совесть. Вот совесть.
Ты же говорит еще и почему.
Да. И ему страшно, ну как же я буду это делать? Ну это же плохо. Это же плохо. Ну как же я буду это делать?
Просто вот, вот это вот пришла мысль, и даже, ну, как бы я удивился этому. Раньше этого не было, почему я говорю, вот разница. А в другой ситуации, ну, вот не приходит, понимаете. Оно и надо было, ну, это кажется, может, в моем разумении, или это так духи, ну, представляют, вот это вот, как навеивание, что вот, ну, что этот самый, ну, это не так уж важно там, или это вот, а именно важно вот это.
Да, то есть человеки, разные духи сражаются из разных частей его памяти. И какая память более укоренена, такие духи... И самое главное, что за человеком остается последнее слово. Все-таки человек не есть механическая совокупность духов в нем находящихся. Человек обладает собственным духом, который... Это вот как...
Это сделать то, что возможно присуще ему.
Он может выбрать.
Ну,
не, он может выбрать, какому духу он позволит себе делать, действовать. И вот его собственный выбор всегда остается Господом только ему самому. Духи могут как угодно на него давить, от давления. Иногда он может не удерживаться, скользить и падать. Но даже падая, он может все-таки испытывать отвращение к своему падению. И в этом его выбор. Он может испытывать удовольствие от падения и даже стремиться к нему, а может испытывать отвращение и надеяться, что в следующий раз он все-таки удержится на ногах, не соскользнет в эту пропасть. И это уже тоже выбор.
Просто вот что вот обратно, в какой-то степени вот, ну, мысль была такая в христианстве, вот, допустим, ну, следуя его, как, и, тоже как из опыта, может, другого там иначе происходит это восприятие или это мысль. Ну, допустим, я уже покаялся, пришел к Господу, да, вот вроде как вообще ему хожу, вот, по каким-то параметрам следую за Господом, и вот, как бы говорят, вот есть выбор. А мне мысль была, что вот уже выбора нету, что я уже выбрал, типа, что я с Господом, ну, и выбора нету, уже надо, короче, врага любить, а не ненавидеть, уже только, Божья сторона, а оно идет как бы противостояние вот это вот.
Вот в том-то и беда, что человек,
особенно неофиты, они начинают себя считать святыми. Что вот я пришел,
ну, это как бы вот...
всегда меня Господь теперь удержит. А вот упал, он начинает. Как же Господь меня не удержал? Я же уже святой. Почему? Вот я уже от этого удерживался, а сейчас не удержался. А где же Господь был? Вот это вот именно вот это искушение такого рода. А ну, когда человек понимает, что он не стал лучше, наоборот, он должен радоваться, что в том случае его Господь удержал, тварюку такую, но не потому, что он стал лучше, а просто вот Господь в этот момент оказался сильнее. И, то есть милость его оказалась сильнее. А в этот раз он смог эту милость перебить.
Да. Есть такая ситуация, вот если по-теоретически разложить по всем параметрам, вот, теоретически, что это ну, невозможно, что вот как это вот, допустим, ну, его обратная это милость или любовь, это все ну, как бы разрешает или разруливает вот это все дело, понимаете? Вот тут еще такая есть, ну, главное, что осознаешь. Ну, обратно время проходит, вот это, оно как бы или, ну, уже, ну, или слабость, или не помнишь, или еще что-то, и вот обратно идет, ну, вот как вы говорите, вот, то есть записано вот, что в слове, что это обратно вот приходит дух, и как навязчивые вот идеи, вот, ты ж, ну, как уже, ну, вроде понял, вроде это, осознал все, но...
Приходит это полбеды, главное, чтобы он не остался.
То есть вот в том-то и дело, что когда человек падает, это еще не значит, что дух остался. Остался он, когда человек его принял с радостью и отказался от дальнейшей мысли пытаться его выкинуть из своего сознания. Во, вот тогда он вернулся. И привел семь худших. Вот эти семь худших, это вот отсутствие всякого желания с ним дальше продолжать бороться. Потому что до этого не было желания с ним бороться, и не было желания прекращения бороться. А раньше, а потом желание бороться пришло, и оно ушло. И вот это вот отсутствие желания с ним бороться дальше, это вот и есть семь худших.
Ну тут видите, в чем, вот как вы говорите, извращенное, что вот есть вот это вот раньше было за какую-то там точку зрения, а тут ты уже считаешь, что ты. Как бы или за правду борешься, или за истину, понимаете, вот еще какая ну, вещь идет, что это как бы ты смотришь, что ну, эти вот действия все, они как бы оправдывают это ж за правду, за истину, понимаете?
Да.
А оно получается как бы ну, не всегда проходит, что вот, может в какой-то степени лучше быть постыженным, там, ну, не как бы, ну. Там, промолчать или уйти, да, там, да. И вот не всегда вот это вот идет, вот это вот, понимаешь,
да.
Что вот ты ж сейчас это, да, там, вроде как бы понимаешь, ты, что, ну, какая борьба за правду, если Господь с тобой, все, это, ну, и в то же время этот приходит, этот, ну, как навязчивый дух, вот, что это, как бы,
кстати, очень интересно, такая есть, знаете, вот этот святой Николай, он же был епископом там в Малой Азии, ну вот как раз вот недалеко там город Бар, сейчас в этом не Бар, а вот...
Это же праздник был, это
да,
праздник,
да.
Николай.
То есть он...
Николай Угодник, это православный, а
вот... Нет, это именно Николай Угодник, да. Но, да, но он известен тем, что он пострадал за то, что боролся против арианизма. Но ему приписывают, что он дал по лицу вот этому арию личной, что за это его там ну, посадили. А на самом деле это появляется, что он дал Арию в морду только в славянских источниках средневековых. В греческих ничего подобного нет. Он был слишком культурным. Да, да. Ну, он был слишком культурным человеком, он боролся словом, а не битьем по морде. Но вот в представлении славянских, этих вот православных, как бы это им наоборот казалось, что ну, вот, заехать в морду за правду. Это ж так хорошо, это ж так замечательно, это ж так угодно Богу. Вот такая как бы иллюзия определенного типа.
Тоже просто понимаете, что во время ты понимаешь, что они чего-то хорошего не доведет. Ну, как, тут не идется дело, что даже за морду, а вот именно настаивать, отстаивать, да. именно тоже словом и даже, понимаете.
Не вежливо, да. С любовью.
Да. Да. А тут, понимаете, включается тоже вот, превратная мысль. Обратно, если возможно, живите со всеми умеренно. У меня не получилось, это ж за правду. Ну, понимаете, ну вот у каждого разное состояние. И вот тоже вот такой вот, чего я вот спросил, вот, почему, как вот, ну, вот эти вот, каким образом вот эти вот духи ну, вот, приходят, другой раз не понимаешь. Не понимаешь, не осознаешь, вот, из-за чего, что вот, в процессе того, что, вот, как вы говорили, вот эти вот, ну, и злой дух, и добрый дух, вот еще как бы, ну, в чем эта ситуация. Ладно, так все это.
Ну что, может, на
этом да, да.
Давайте помолимся. Да. Вот я бы все-таки, ну, давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Вот эта тема, на первый взгляд, выглядит как бы такой чуть-чуть теоретической. Но на самом деле она имеет исключительно практическое значение. Потому что она нам помогает осознать, во-первых, нашу непосредственную связь с тем миром. Что это не где-то, вот мы тут живем, а потом туда попадем. А мы живем одновременно в единой реальности. Просто мы живем во внешнем этой реальности, а они живут во внутреннем этой реальности. Мы, наше, то, что мы воспринимаем как свою жизнь, это тело этой реальности, а они – это дух этой реальности. Хотя у них свои собственные. То, что мы не видим внутренности своей этой реальности, то это только по той причине, чтобы они не видели, что они при нас. Потому что они нас попытаются сразу уничтожить, вот те, кто составляет нашу жизнь, собственно, адские духи. Не дай Бог, они поймут, что они ну, находятся при нас.
Вы пояснили, что это Божий порядок и как устройство. Потому
нет, так это потому и Божий
случаи,
порядок.
Бывали такие случаи, происходят?
Да, происходят, и кончаются они очень плохо. Но это мы с вами уже...
По каким-то причинам Господь попускает?
Особенно, если человек напрашивает. Это редко бывает, просто так взял и попустил в основном. Хотя бывает, что и просто проплавляется, вот всякие одержимые и так далее.
Вот как вы в прошлый раз упомянули, что человек просил, а Господь ну, ему дал. Mm-hmm. Просто чтобы он не мучился, потому что он этого как бы желал по своей сущности. Но обратно там же вот есть Писание, что мы другой раз не знаем. Он говорит, на добро ли вы просите, ну, вот эти вот, ну, mm-hmm. как бы все вещи. Тут тоже вот это обратно вот, как вот эта вот мысль духа проходит.